У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Они как бы дают сигнал всем. Значит, так, ребята, вы идете, да? Идите. Но потом год после этого вы должны ждать нашего прихода.
После акции в поддержку Алексея Навального власти России применили тактику так называемых отложенных задержаний.
Спросил, зачем. Пришли, сказали, по поводу митинга 21 апреля. Потом посадили в комнату для допросов.
Журналистов, освещавших протестные акции, тоже задерживают и вызывают на допросы.
Если за появление в день митинга на улице может грозить уголовное дело по статье экстремизма, для меня это будет звоночком, не пора ли сменить страну проживания.
Московский врач, даже добившись снятия с него обвинений в участии в несанкционированном митинге, признает эффективность тактики запугивания общественных активистов. Но начнем с другого. Владимир Путин выступил в Петербурге перед Советом законодателей, совещательным и консультативным органом при Федеральном собрании. Выступление, состоявшееся меньше чем через неделю после очередной акции в поддержку Алексея Навального, было посвящено предстоящим выборам в Думу. За эти 6 дней уже практически все оппозиционные политики, которые могли составить реальную конкуренцию прокремлевским партиям, окончательно лишились возможности баллотироваться. Мы подробно поговорим об этом позже, а пока давайте послушаем, о чем говорил Владимир Путин.
Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя. Все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей. И сеять недоверие ко всей политической системе страны. Раскачивать ее изнутри. Вот что это означает. Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом. А граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне.
Это был фрагмент выступления президента России Владимира Путина перед Советом законодателей. За дни, прошедшие после 21 апреля, была фактически запрещена деятельность штабов Алексея Навального, признанного российскими властями иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Больше 100 человек были задержаны в разных российских городах по обвинению в организации несанкционированных акций и участию в таких акциях. В Москве задержанных уже после акции 21 апреля в несколько раз больше, чем до и во время митингов. Политик Леонид Гозман, который тоже подвергся задержанию, считает, что власти применяют новую тактику устрашения.
Я думаю, что они опробуют новые технологии сейчас. Я почти всегда хожу на несанкционированные акции. Не потому, что я думаю, что конкретно, да, этой акции мы чего-то добьемся, а потому что я считаю, что это, простите за высокие слова, это долг русского интеллигента быть там, где произвол, где нарушается закон там, и так далее. Как говорила Ахматова, я была тогда с моим народом. Вот я хочу быть лучшей частью народа, которая выходит на процесс. Раньше ведь как это было? Но если тебя взяли, тебя взяли. Ну, допустим, тебя не взяли, берут всегда меньшинство, даже когда самые-самые крутые разгоны и аресты, то все равно ну, попадает, ну, я не знаю, 2%, 3% в ТЗАК. Я не знаю, сколько, но очень немного народу, относительно немного, да? Вот ты не попал, ну, стало все. Проскочили, у тебя, так сказать, некоторое облегчение, что, в общем, тебя там не ударили дубинкой, тебя не дадут срок, там, и так далее, все хорошо. Сейчас другая ситуация. Они как бы дают сигнал всем. Значит так, ребята, вы идете, да? Идите. Но потом год после этого, год, вы должны ждать нашего прихода. Вы должны ждать нашего стука в дверь. А придем мы или не придем, это как мы захотим. Нужен ты будешь? Придем. Не нужен? Ну, хрен с тобой. Вообще все, что они делают сейчас, на самом деле имеет два последствия, мне кажется. Первое – это снижение числа людей, которые будут выходить на митинги. Второе – радикализацию тех, кто все-таки будет выходить. То есть они, конечно, готовят, ну просто провоцируют насильственные действия.
Говорил политик Леонид Гозман, аналитик правозащитного издания ОВД-Инфо Григорий Дурново, в свою очередь отмечает, что практика массовых задержаний уже после несанкционированных акций применялась и раньше.
Она была опробована еще в конце 17-го и, прежде всего, в 18-м году, как раз тоже в связи с акциями, организованными штабами Навального. В частности, в конце 17-го года была акция в октябре, в связи с тем, что Навальный тогда попал в спецприемник. И, в частности, в Москве задержаний было непосредственно на акции мало. И в других городах тоже. Но вот с этого момента появились превентивные задержания перед акцией, а также задержания постфактум. Особенно это было хорошо заметно в мае 2018 года, после акции 5 мая, в связи с инаугурацией Путина, когда в ряде городов людей задерживали сильно позже за участие в этой акции или за ее анонс. И, в общем, эта тактика понятная. Власть таким образом все равно осуществляет преследование за участие или, как они это понимают, организацию несогласованного мероприятия, но делает это с меньшими затратами для себя, то есть не устраивая вот эти вот жесткие, иногда привлекающие очень много внимания в одной точке массовые задержания, когда вокруг люди, которые кричат «позор», вокруг журналисты, которые все это снимают, есть риск столкновения и так далее, и какие-то, в общем, издержки с этим связаны. Когда можно просто тихо, без привлечения лишнего внимания, обходить людей уже на основе каких-то данных с фотографий, с камер и так далее, или в связи с публикациями в соцсетях. Вот это важно, кстати, подчеркнуть, что есть два сюжета, так сказать, вот этих вот задержаний постфактум. Это публикации в соцсетях с анонсом акций, которые власть приравнивает к организации, или задержание вот по камерам, или еще бывают случаи, тоже в прошлом зафиксированные, когда просто люди сфотографировались, или их сфотографировали, и на основе этих фотографий к ним пришли. В России в этом году и в январе, и сейчас, в основном все-таки большая часть практик и всяких методов преследования не новая, просто этого больше стало, больше охват, больше людей под эту раздачу попадают, и, ну, как бы с большим ожесточением, что ли, это ведется. Мы вчера публиковали данные, на основе которых всего в России вот таких вот задержаний постфактум было 115. Сейчас вот пополняются еще какие-то сведения, появляются, в том числе и за сегодня. Лидирует все равно по-прежнему Москва. Сейчас вот по нашим данным там 63 таких задержания. На втором месте Нижний Новгород, 11 человек. А, и Пермь тоже уже достигла этого числа, тоже в Перми тоже 11. Далее Хабаровск, 9 или 10. Ну и дальше есть города, где там по 3, по 2, по 1 человеку. Хабаровск, кстати говоря, вот я хотел бы отметить, для этого города как раз вот такие задержания постфактум очень характерны. Это практиковалось вовсю с лета прошлого года, когда там, как вы помните, проходили поначалу довольно многочисленные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Акции проходили без задержаний, но затем людей задерживали дома, на работе, на автобусной остановке, везли в отделы, задерживали до суда, и даже в спецприемник до суда отправляли, и потом либо штрафовали, либо арестовывали, а потом снова задерживали другие акции, потому что это происходило, все могло происходить спустя дни, недели и даже месяцы после каких-то акций. А поскольку эти акции в Хабаровске порой шли просто каждый день, то было очень удобно составлять на них много протоколов сразу подряд. Вот это называлось среди местных активистов каруселью, когда людей задерживают, они отбывают срок, их задерживают повторно или выходят из суда со штрафом, их задерживают повторно. И вот эта практика продолжается сейчас в Хабаровске в связи с акцией 21 апреля. И в Нижнем Новгороде, кстати говоря, мы тоже в последнее время видели вот эти истории, когда после больших акций, каких-то, ну, относительно больших, без задержаний, к людям приходят уже потом домой на основе каких-то съемок.
В такой ситуации, наверное, должны появиться новые дела по Дадинской статье. Есть ли информация о таких делах, возбужденных в последнее время?
Да, сегодня мы узнали про новое дело. Это уже, получается, 13-е такое дело всего за всю историю этой статьи. Дело в Барнауле против местного активиста Виктора Рау. И там же тоже начата проверка по этой статье, то есть ведется проверка по тому, можно ли возбуждать по этой статье дело в отношении активистки Марии Пономаренко. Да, но вообще надо сказать, что информация о возможных возбуждении дел по этой статье или проверке, она время от времени циркулирует в разных регионах, особенно Хабаровск, по понятным причинам здесь звучит часто, как раз в связи с тем, что очень много было протоколов и судов по следам вот этих вот многочисленных, почти ежедневных акций в поддержку Фургала. Но пока вот в Хабаровске дело такое есть только одно против бывшего координатора штаба Навального Алексея Ворсина. Было еще одно дело аналогичное в Хабаровске, местного активиста Александра Приходько, это дело закрыли. Но несколько человек как бы так вот в подвешенном состоянии, то есть были вроде как проверки, они ничем не закончились, решили, что оснований для возбуждения дел нет, но вот в связи с этим постоянным маячением, так сказать, этой статьи нельзя, к сожалению, здесь быть полностью уверенным в том, что эти сюжеты закончены. Эту статью никто не собирается накласть в сукно, как это было после решения Конституционного суда, после дела Дадина, когда на почти 4 года все затихло. Нет, сейчас явно это такой один из инструментов, который, скорее всего, будет дальше и дальше применяться. Ну, будем смотреть.
Моим собеседником был аналитик правозащитного издания ОВД-Инфо Григорий Дурново. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Как признаком массовых репрессий, это никак не назовешь.
Адвокат Иван Павлов о фактическом запрещении в России структур, связанных с Алексеем Навальным. Но об этом чуть позже. Ну а пока продолжим тему так называемых отложенных задержаний. Задержаниям и допросам подверглись и работавшие на акциях в поддержку Алексея Навального журналисты, даже несмотря на соблюдение ими всех часто абсурдных требований, предъявляемых при исполнении своих обязанностей. Подробнее об этом корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
Роскомнадзор ввел новые правила для журналистов для освещения протестных акций. Теперь на каждом журналисте должен быть неоновый жилет с надписью «Пресса», аккредитация и направление от СМИ, то есть резадание. Но, как выяснилось, даже это не гарантирует безопасность журналистам. Моему коллеге Алексею Коростелеву пришли через несколько дней после освещения акции.
Спросил, зачем пришли. Сказали, по поводу митинга 21 апреля. Вот, собственно, они меня доставили. Потом вызвали, посадили в комнату для допросов. И несмотря на то, что уже к тому моменту я раз пять сказал, что я журналист, работал на акции как журналист, они начали меня допрашивать.
Алексей работал в течение всей акции в неоновом жилете с надписью «Пресса». У него были при себе все необходимые документы. Но у полицейских было другое видео, которое они, вероятно, собирались использовать как доказательство по статье об участии в незаконных акциях.
Там фрагмент видео буквально совсем небольшой, на котором молодой человек, одетый вот точно так же, как я сейчас, в черном худи, что-то делает на акции протеста. Помимо него там было еще несколько человек. И, собственно, это вы, спрашивает госпожа Ильинская. Я говорю, это не я. Действительно, был не я. Потому что я всю акцию ходил в желтом жилете.
После этого инспектор показал Коростелеву еще одно видео, где Алексей был уже в жилете. Но жилет, по ее словам, можно купить в магазине, а пресс-карту якобы легко подделать. Коростелева отпустили без протокола, но с обязательством о повторной явке. Видео, которое показали журналисту «Дождя», было сделано на камеры наблюдения.
Видеокамеры наблюдения расположены по всей Москве. Их сотни тысяч. А на акциях протеста их становится еще больше. Силовики потом используют эти камеры для того, чтобы установить участников. На последней акции 21 апреля в Москве было очень мало задержан. Но после окончания акции силовики стали приходить к ее участникам домой.
Камеры с системой распознавания лиц расположены в метро и на улицах Москвы. Умная система видеонаблюдения разрабатывалась в Москве для поимки граждан, находящихся в розыске. Но сейчас полиция подтверждает, что использовала ее и для задержания участников протестных акций.
Мы пришли к вам, потому что вас отследили на митинге 21 числа на камере. Но на самом деле я шла, да, я шла от Арбатской до Маяковки.
Анна Феликсовна участвовала в акции 21 числа. Она сказала, что сейчас пройти с полицией не может. Они обещали вернуться. Вероятно, на нее тоже хотят составить протокол по статье 20.2 «Участие в несанкционированной акции». Всего после акции протеста 21 апреля в Москве уже задержаны десятки человек. Сегодня утром полиция задержала журналиста «Эхо Москвы» Олега Овчаренко. А вечером полиция пришла к журналистке «Медузы» Кристине Сафоновой. Дмитрий Песков сказал, что СМИ должны внимательнее относиться к тому, кому они выдают пресс-карты.
Передавал Тимофей Рожанский. Ну и давайте послушаем, что в Кремле думают о задержаниях журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я, наверное, могу предположить, там же был у нас случай, когда не журналист находился на митинге, незаконном митинге, с журналистским удостоверением, то есть не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим. И, наверное, здесь, конечно, журналистскому цеху на этот случай нужно обратить внимание и, наверное, апеллировать во многом нужно к тому самому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало. Потому что, конечно, это влечет необходимость соответствующих проверочных действий. Это вопиющий совершенно факт.
Говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Среди тех, кто подвергся так называемым отложенным задержаниям после акции протеста 21 апреля, оказался и известный врач-гастроэнтеролог, популяризатор научной медицины Алексей Головенко. Но на следующий день суд внезапно оправдал его, признав, что Головенко оказался на акции случайно. Несмотря на эту маленькую победу, сам Алексей Головенко говорит о том, что угроза репрессии не миновала и что он вынужден действовать гораздо осторожнее, чтобы не попасть за решетку. С Алексеем Головенко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Меня в этот раз, конечно, поразило, во-первых, полное отсутствие доказательной базы, просто фактической, да, то есть меняли мне просто сам факт участия в митинге, а именно участие в митинге, которое повлекло пробки, нарушение инфраструктуры, как-то там трафик, да, дорожного движения. Доказательств этого не было предъявлено не просто никаких, а просто фактически все, что в суд пришло, это 15-секундный ролик, где я просто иду. По моим воспоминаниям, я иду, просто выходя с конференции, из офиса компании, которая транслировала конференцию. И это вот вся доказательная база в России. Я думаю, что, может быть, это снято людьми, которые там были в массе, потому что бросалось в глаза, что в толпе протестующих ходили люди таких, в общем, как-то одинаковой одежды, я бы сказал, и с одинаковой стрижкой, которые всех активно снимали. Это, к счастью, низкая доказательная база, она смутила и суд. И я прям с удивлением обнаружил, что, оказывается, суд может быть не просто зачиткой спущенного сверху протокола. То есть реально в суде было это видео продемонстрировано, были заданы вопросы полицейским, которые, собственно, меня задержали вчера. Вы считаете ли это достаточным основанием для того, чтобы человека доставлять в отделение? Ну и, конечно, нет, так уже не в связи даже с этим оправдательным приговором. В любом случае, просто сам факт того, что я вот в среду был митинг, я нигде не скрывался, я ходил на работу, принимал пациентов. У меня была конференция в пятницу, и я был публичен. Зачем было устраивать вот этот цирк в воскресенье меня в прогулке с детьми, на их глазах, надо заметить, с соответствующим психологическим травмами увозить куда-то и заставить меня ночевать в отделении, да, где... Это самое досадное, что даже в 7 утра отобрали книгу, которую я читал. То есть пришли и сказали, что нам сверхспущено указание все у вас забрать, кроме, условно, продуктов и смены белья. И я, в результате, вынужден был вот с 7 до 12, честно говоря, такой интеллектуальный голод испытывать.
Как вы детям объяснили, вернувшись, что это было?
Я не очень за то, чтобы детей сильно погружать именно в политические, да, какие-то рассуждения, но я, честно говоря, объяснил на вопрос моей дочери, было ли мне страшно в суде, сказал, что поскольку в суде я мог говорить и говорил только правду, то справедливый суд заявил, что никакие дороги я не перекрывал. Обвиняли меня в этом. Потому что обвинение, именно вот эта арестная статья российская, арест предполагается именно за не просто участие в митинге, а за участие в митинге, которое повлекло за собой какие-то последствия для города. И мне уже обвиняли дважды эту статью в 2019 году и в начале этого года, и она арестная. То есть я, честно говоря, всю ночь себя психологически готовил к тому, что в ближайшие 15 суток я буду наверстывать упущенное в мировой литературе. То есть сидеть и читать.
Вы так удивлены, что суд был, в общем, объективным и честным, но мы знаем, что так случается не всегда. И порой вообще без каких-либо доказательств людей, тем не менее, и штрафуют, и арестовывают на какое-то количество суток. Может быть, сыграла свою роль ваша известность и компания, вашу поддержку, которую ваши коллеги организовали быстро в социальных сетях?
Да, поддержка вдруг получилось, на которое я, честно, не то что очень сильно рассчитывал, и уж точно я не самый известный российский гастроэнтеролог, и точно не самый лучший, но, наверное, это имеет какое-то значение, потому что большинство ресурсов об этом написали, поддержку мне выразили многие тоже такие мои именитые коллеги, которые занимаются глобализационными проектами и образовательными, и пациентскими в России. И это важно. Честно говоря, главное облегчение было, когда, во-первых, я понял, что я не один, что в соседней камере сидит также точно задержанный тоже, ну, прям, скажем, не маргинал, да, человек, который руководит отделом компании, образованный, которого тоже также на улице вот демонстративно в рамках просто компании устрашения, да, будем считать, задержали. И это сразу было большое отдушное. И, конечно, главное это то, что вот ночь, никакой информации извне, я не знаю, не проводится ли у меня дома обыск в присутствии моих детей и жены, и точно ли против меня уже не фабрикуется уголовное дело, тут все-таки появляется адвокат от правозащитной организации. Этот вход адвоката, который там ближе уже в ночи фактически, да, пришел и добился, чтобы его пропустили. В этот раз это удалось, что тоже, увы, редкость для последних всех процессов. Это, конечно, глоток свежего воздуха. Поэтому я, мало того, что я не жалею ни об одном потраченном рубле на компанию ОВД-Инфо, потому что я туда перечисляю регулярно деньги. Но я только могу призвать всех, конечно, их активнее поддерживать, что это правда, вот их девиз «человек не должен оставаться один на один с системой». Страшно не то, что могут побить, не то, что там не с меня пытались снять отпечатки пальцев, я как мог отбился, ну, к счастью, словесно. Да, страшно то, что вот ты один на двое суток, и ты не знаешь, что вообще принципиально происходит в твоей жизни сейчас. Что с ней делают дома и что делают с членами семьи. Но они делают великое дело.
Последняя акция была спокойной в том, что касалось задержания. Их в Москве, по крайней мере, было не очень много. Но теперь и ваша история, и еще несколько историй, произошедших сегодня и вчера, позволяют предположить, что по видео как раз теперь вычисляют каких-то людей и уже постфактум приходят к ним, их задерживают.
Это именно так, потом для меня совершенно очевиден устрашающий смысл того, что вот было продемонстрировано, по крайней мере, со мной, да, и с другими гражданами. То есть теперь все те люди, которые вышли, но не попались, да, или у которых раньше не было опыта попадания в полицию, они теперь все, безусловно, задумаются, а вот безопасно ли вообще покидать дом в день митинга. И, конечно, многие люди испуганные или люди, имеющие, да, там, бизнес, который зависит от государства, они задумаются. И мне совершенно понятен смысл устрашения. То, какие методы используют теперь, ну вот одного молодого человека, с которым, так сказать, у нас сегодня суд проходил, ему просто позвонили и сказали, что задели его машину на улице и просят спуститься, чтобы уладить какие-то там страховые дела. Он спустился и был задержан. То есть вот такие приемы идут в ход. Меня же, например, просто, судя по всему, по камерам на подъезде, а в Москве действует система какого-то распознавания лиц, как считается для профилактики COVID-19 инфекции, меня явно отследили до соседнего двора, где мы вместе с друзьями гуляли с детьми. То есть мы пошли к ним на площадку на детскую, и прямо в подъезде их дома, куда мы потом пошли перекусить, в подъезде дома дежурил терпеливый майор полиции.
Сейчас готовится признание ФБК, судя по всему, экстремистской организации. Оно де-факто уже действует после того, как суд еще до решения своего приостановил ее деятельность. И это будет грозить людям гораздо более серьезными последствиями, чем просто задержание на митинге. Вот это вас не страшит. Я видел у вас в Фейсбуке, например, фотографии символики Навального, наклейки, там что-то еще. Да? Все это будет в таком случае считаться, как если бы вы ходили по городу и расклеивали свастики. Вот это вас не пугает по-настоящему?
Для меня вот сам факт принятия такого закона стал триггером для того, чтобы вообще что-то писать в соцсетях. Я, увы, удалил сегодня все эти символика и посты из своего Фейсбука. То есть я это сделал, и я вышел из многих чатов, где мы как-то обсуждали Навального и его компанию, при том, что я не просто являюсь его сторонником, да, и не могу сказать, что я прям так идеальный кандидат в президенты России, но просто он единственный, кто делает политику, наиболее эффективно, вернее, ее пытался делать. Для меня, конечно, это прям реальное объявление кампании против вообще любой политики. То есть фактически других сил, кроме Навального, вот такого масштаба я лично не вижу. Хотя, да, я, конечно, не политолог, я врач всего лишь. Но это реальный удар. Я, к сожалению, сегодня отключил регулярные платежи в адрес ФБК, Фонда борьбы с коррупцией. И я с замиранием сердца жду, что будет дальше. Будет ли предложена какая-то вот либеральной части общества какая-то альтернатива. То есть появится ли какая-то возможность поддерживать эти штабы. Но, конечно, понимая, что Одно дело, да, вот сейчас максимальная санкция могла быть 15 суток, но 15 суток я переживу, да, я смогу за это время что-то почитать, что-то поделать, да, как-то я не умру с голоду, наверное, но, конечно, если за, условно, любое появление в день митинга на улице может грозить уголовное дело по статье «Экстремизм», это тяжкая статья в России, она предполагает длительное уголовно-тюремное заключение, для меня это будет звоночком, не пора ли сменить страну проживания, потому что я живу не один, да, я живу с семьей, и хоть я и рассчитываю, честно говоря, трудиться в России, то есть это просто сигнал к уже такой абсолютной авторитарности и к настоящим репрессиям.
С врачом Алексеем Головенко беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Как уже было упомянуто, по решению суда и прокуратуры в качестве меры обеспечения фактически запрещена деятельность всех структур, связанных с Алексеем Навальным. Прокуратура Москвы добивается признания их экстремистскими организациями, хотя, к примеру, общественные организации «Штабы Навального», о которой говорится в ходатайстве прокуратуры, попросту не существует. Руководитель представляющего интересы Фонда борьбы с коррупцией правозащитного сообщества «Команда-29» адвокат Иван Павлов называет решение суда и прокуратуры началом массовых репрессий.
В отношении двух организаций, которые участвуют в деле, а именно это Фонд борьбы с коррупцией и Фонд по защите прав граждан, принято решение о введении 4 запретов. В частности, запрет на распространение информации через СМИ и интернет. Второй запрет – это запрет на участие в выборах и референдумах. Третий запрет – на организацию публичных мероприятий. Имеется в виду митинги, шествия, пикетирование. И четвертый запрет – на использование банковских вкладов. Что касается штабов Навального, которых почему-то прокуратура считает общественным движением. Суд сказал, что мы будем еще с этим разбираться, потому что суд это тоже заинтересовался этим, почему так прокурор неформальную структуру, которая не является юридическим лицом, вот так вот их без какого-либо объяснения квалифицировал как общественное движение. Вот в отношении штабов Навального прокуратура приняла самостоятельное решение о приостановлении их деятельности. Для этого не надо ей обращаться в суд. Три структуры пытаются признать экстремистскими и, соответственно, запретить их деятельность, ликвидировать. Прецедент заключается в том, что прокуратура пытается сейчас в массовом порядке запретить деятельность сразу нескольких организаций в одном процессе, кроме как признаком массовых репрессий. Это никак не назовешь.
Говорил руководитель правозащитного сообщества юристов и журналистов «Команда-29» адвокат Иван Павлов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».